Профессор, вы, может быть, помните Юрия Фельштинского, который был у нас на передаче некоторое время назад. Он рассказывал о книге, которая вскоре должна была выйти в свет, «Взрывая Россию». И вот, наконец, эта книжка вышла на английском языке и была представлена общественности. И соавтор Фельштинского, ну, собственно, по материалу, автор этой книги, Александр Литвиненко, сегодня у нас в гостях. Мы приветствуем его.
Добро пожаловать.
Звоном добрый бокала. Вечер.
Спасибо.
Если представить все дело в виде картины, то Фельштинского можно скорее отнести к строгой и грамотно сколоченной раме. Он оформлял материалы, так сказать, приводил их в некоторые соответствия исторической науки, но материал-то первичный поступил от вас, и поэтому вы нам сегодня интересны не только как источник этого материала, но и как человек, который прошел определенную эволюцию. Поэтому давайте начнем разговор о вашей жизни, ну, с, можно сказать, с самого начала. Как развивалась ваша вот военная карьера и прочее?
Как в армию поступили?
Да, в армию попал, был призван в 80-м году. Год отслужил в должности рядового, солдатом обыкновенно в воинской части. Из армии я поступил в военное училище. В армии у меня сложилось убеждение связать свою жизнь со службой в армии. Поступил в 81-м году я в военное училище во Владикавказе. В 85-м его закончил.
А профиль какой был?
Был офицер внутренних войск. Угу. Это командир мотострелкового взвода. И в 85-м году я был по распределению назначен командиром мотострелкового взвода в отдельную мотострелковую дивизию имени Дзержинского. В 88-м году меня перевели в органы комитета государственной безопасности, в органы военной контрразведки. И в органах военной контрразведки я прослужил до 90-го года. До 90-го года я прослужил в органах, даже до 91-го года я прослужил в органах военной контрразведки. В 91-м году я был переведен в центральный аппарат. Тогда это было не ФСБ, а служба Министерства безопасности, в подразделение по борьбе с организованной преступностью и терроризмом.
А в армейской контрразведке чем пришлось? Просто военная контрразведка?
Да, обыкновенная военная контрразведка, обыкновенный, ну как, в принципе, отдел-то не совсем обыкновенный, отдел был центрального подчинения, вот, и, значит, наш отдел оперативно обслуживал подразделение дивизии Дзержинского. Я вернулся обратно. Дзержинского. Вот.
А в комитет вас перебросили на организованную преступность?
Нет. Военная контрразведка — это подразделение комитета государственной безопасности.
Да.
А вот после службы военной контрразведки меня перевели в центральный аппарат
того же
Министерства безопасности, в управление, которое занималось контрабандой и коррупцией. Отдел занимался организованной преступностью.
Но там профиль уже другой у вас. Переучивали или готовили?
Нет, меня не переучивали. В принципе, я являлся оперативным работником. Профиль другой, а работа, в принципе, оперативного работника, она, в принципе, одинаковая. Ну, то есть, вербовка агентуры, получение информации, внедрение агентуры в преступное сообщество.
Но когда вы на эту работу попали, тут-то и началась главная организованная преступность. Исторически так в России случилось.
Вот. Но после моей службы, я хочу дополнить, после службы в подразделении по борьбе с организованной преступностью, меня перевели в подразделение по борьбе с терроризмом. Вот. А уже после, в 1997 году, я попал в самое секретное подразделение ФСБ. Это управление по разработке и пресечению деятельности преступных организаций. Это УРПО, так называемое. И вот здесь я и мои товарищи столкнулись, конечно, с тем, что это управление было создано для, так скажем, внесудебных расправ.
Угу. Люди, которые любят быструю и скорую правду, видимо, понимали, что творится, потому что после 91-го года, когда эти внесудебные расправы распространились по стране, происходил просто отстрел крупных преступников, так сказать, просто, ну, коротким таким судом. Не было судебного разбирательства, какие-то люди одни стреляли других. Но сейчас, прочитав вашу книгу, я понимаю, что за этим стояли структуры, которые все это планировали.
Вы знаете, вообще, конечно, начиная с 91-го года страну особенно уже к 96-му году, страну захлестнулась. Просто волна заказных убийств, взрывов, волна терроризма, она захлестнула страну. И, естественно, Федеральная служба безопасности – это организация закрытая, секретная организация. И те данные, которые нам удалось добыть вот, и включить в эту книгу, это, конечно, ну, как вам сказать, это только вершина айсберга. То есть организация, она закрытая.
Даже для человека, который, как вы, был в самом ее сердце?
Конечно, даже для человека, который был ее в самом сердце. Потому что каждый отдел, значит, занимается строго своей направленностью, своей работой. Каждый оперативный работник занимается своим делом. И режим секретности, в принципе, строго соблюдается.
И то, что вы делаете, не обязательно идет в вышестоящие инстанции?
Нет, ну, мало того, что если по приказу, если оперативный сотрудник или кто-то из органов ФСБ, какой-то начальник даже, интересуется информацией, к которой он не допущен, он попадает в поле зрения управления собственной безопасности и начинает разбираться, почему он интересуется той информацией, к которой он не допущен.
То есть на уровне своего отдела все, что вы делаете, это может остаться просто в рамках вашего отдела. И никто не узнает никогда, кто кого там заказывал, кто организовывал, и кого стреляли, и почему.
Конечно. И я вам скажу, информацию, которую мы собирали, естественно, она по крохам собиралась. А вот та информация, о которой мы заявили в Главную военную прокуратуру, я и мои сослуживцы, то эта информация лично касалась нас. Эти преступные приказы давались лично мне и моим подчиненным.
Вот давайте сейчас мы на этом остановимся. Когда это произошло, вы в чине уже что, подполковника?
Да, я был в чине подполковника, в должности заместителя начальника 7-го отдела УРПО. Мне, значит, во второй половине 97-го года я начал свою службу в УРПО. И первое, с чем я столкнулся, это с тем, что нам начали отдавать противоправные приказы. Первый приказ, который я получил, это был приказ на убийство начальника следственного отдела департамента налоговой полиции Московской области, полковника Трепашкина Михаила Ивановича.
То есть вас вызывают, объясняют ли вам что-нибудь, в каком виде этот приказ отдается?
Значит, было совещание, на котором присутствовал начальник отдела, подполковник Гусак, еще один сотрудник. Подполковник Гусак поставил мне задачу, что необходимо в городе Москве разыскать подполковника, он был тогда подполковник, сейчас уже полковник, полковника Трепашкина, и, значит, установить место его нахождения и совершить на него нападение. Для этого мне была передана распечатка его телефона, его сообщений, снятых с пейджера, и в отделе кадров меня ознакомили с его личным делом.
Минуточку. Я обязан вас здесь просто прервать, Александр. Но почему надо было убивать именно не преступника, а офицера?
Не объяснили ли вам?
Значит, мне объяснили. Первое, что мне сказали, его надо, значит, его, так сказать, ликвидировать, потому что он, используя свое удостоверение сотрудника ФСБ, которое он не сдал, а он, мне как объяснили, был уволен из органов, занимается рэкетом. Потом, когда я установил Трепашкина, я узнал, что он служит в, значит, департаменте налоговой полиции. Я сказал, что, извините, ему бы рэкетом, как мне сказали, киоски он рэкетирует, удобнее, значит, рэкетировать с удостоверением начальника налоговой полиции. Это проще.
Разумно.
На это мне сказали, ты знаешь, Александр, вопрос вот в чем. Трепашкин подал в суд на директора ФСБ о незаконном увольнении и дал интервью в газете. Поэтому ему необходимо заткнуть рот. Вот. И после этого я сказал начальнику, говорю, вы в своем уме? Вы понимаете, это он не просто начальник департамента налоговой полиции, начальник следственного отдела департамента налоговой полиции. Он еще заявитель в суд. А заявитель в суд – это особо охраняемое государством лицо.
По существующему законодательству.
Да, я этого делать не буду. И Трепашкин позже суд выиграл. Правда, решение суда исполнено директором ФСБ не было. На то время директором ФСБ являлся Владимир Владимирович Путин. И Позже мне стало известно, что на Трепашкина, до того, как мне дали приказ совершить его убийство, было совершено нападение сотрудника ФСБ, майора, по указанию Патрушева. Это нападение было совершено.
Но когда они давали приказ об убийстве, они давали какую-то там технологию, как это, что сами должны были его разыскать и сами его стрелять?
Значит, сказали так, что надо его, значит, установить. И найти место его жительства. Он жил на съемной квартире, как мне объяснили. И необходимо было подготовить операцию по его уничтожению. Можно, значит, он ездил на машине, сказали, на какой машине ездит, дали ее номер. И операцию там планировалось провести либо на улице остановить машину, может быть, в форме сотрудников милиции, либо совершить нападение в подъезде.
Значит, у вас должны были быть какие-то люди под вашим руководством?
Да, мне сказал начальник отдела, готов операцию, людей мы тебе дадим, все.
Ага. И после того, как вы отказались, что дальше происходило?
Значит, ну как отказались? Этот отказ был не явно выраженной форме. Это был такой отказ, как бы... я понимал, что если явно выраженной форме я откажусь, у меня начнутся серьезные неприятности. Это был как бы затягивание подготовки этой операции. Позже, значит, буквально через месяц я оказался на совещании, в котором участвовали несколько человек из нашего отдела, еще сотрудники силового отдела, силового подразделения, которым ставилась задача по похищению Джабраила Умара.
Это
будущий кандидат в президенты России.
Ну да.
Значит, он...
Но главное, он владелец гостиницы «Славянская» в Москве.
Значит, операция по похищению Джабраилова, значит, была спланирована и, в принципе, шла подготовка. За Джабраиловым незаконно осуществлялось наружное наблюдение, прослушивался его телефон. В оперативный контакт с Джабраиловым вступил один из наших сотрудников, майор Понькин, под видом бизнесмена. Значит, и было... его похищение планировалось, значит, совершить после концерта Махмуда Исимбаева, куда был приглашен Джабраилов. Причем Джабраилова охраняли сотрудники милиции. И на вопрос нашего начальника отдела к начальнику управления, что делать с сотрудниками милиции, начальник отдела, со слов начальника отдела, сказал, ну вы извините, что я блатную сейчас жаргон употреблю, но было сказано дословно следующее, ментов валить. Угу. То есть команда убивать сотрудников милиции.
Да, язык ничего.
Выразительно.
Да. И после этого там история ведь с Березовским дальше идет.
Ну, подождите, это Березовского, Трепашкин.
Значит...
Ну, вы присутствовали насчет Джабраилова. А с Трепашкиным как? Вы на него вышли, в конце концов?
Значит, с Трепашкиным я познакомился уже после того, как мы всем отделом написали заявление в военную прокуратуру. На наше руководство. И когда первый раз дело было прекращено, через полгода дело расследовалось, потом оно было прекращено незаконно, после оно было возобновлено, еще велось полгода. Вот после первого незаконного прекращения уголовного дела, когда нас вызвали ознакомиться с постановлением о прекращении дела, мы встретились с Трепашкиным, познакомились с ним. Была такая встреча.
Но, насколько я знаю, вы в этом интервью сказали, что вы с ним подружились даже.
Да, мы с Трепашкиным подружились. Ну, у меня с ним очень хорошие человеческие отношения сложились. Вот, до этого, значит, Трепашкин позже мне показал документы, они у меня с собой. Значит, Трепашкин писал заявление Ельцину, где прямо указал, что руководство ФСБ превратило ФСБ в преступную организацию, прямо указывал фамилии генералов, которые совершают преступления, берут взятки. Вот. Этот рапорт Трепашкина был доложен президенту Ельцину. И со слов Трепашкина Ельцин вызвал к себе директора ФСБ Ковалева, дал ему этот рапорт и просил разобраться. Вот после всего этого...
Ковалев дана... и стал разбираться.
Да, они начали разбираться, значит, ставили задачу убить Трепашкина. В общем, на Трепашкина было спланировано два покушения. Один раз его избили, но ему удалось отбиться, вот когда я рассказывал, майор на него напал. Угу. А второй раз мы отказались его убивать.
А вы имели право подать заявление в военную прокуратуру? То есть вам вот юридически вы имели...
Конечно,
право,
да,
вот,
да.
Но все-таки, так сказать, вы человек армейский, так сказать...
Ну, вы знаете...
Дисциплина, мы все знаем во всем мире
есть серьезно. Есть противоправные указы, на которые можно подавать.
Да, вы знаете...
Это, так сказать, очень как-то приятно.
Значит, я вам скажу, решение это давалось очень сложно. Мы, естественно, разговаривали со своими товарищами, понимали, на что мы идем. Мало того, в день, когда нас вызывали в прокуратуру первый раз, главную военную, генерал-майору Анисимову, начальнику управления по надзору за ФСБ, его уже уволили после того, как он возбудил уголовное дело на наше руководство. Нас собрал у себя в кабинете директор ФСБ и в присутствии своего помощника генерал-лейтенанта Лыскова оказывал на нас давление, чтобы мы не шли в прокуратуру военную. А если пойдете в прокуратуру, то пишите, что это были не приказы, а шутка. Причем, когда я сказал, я не буду обманывать военную прокуратуру, то есть давать заведомо ложные показания, что является преступлением по закону, Ковалев меня начал шантажировать. Он мне сказал, что если ты расскажешь правду, то мы тебя посадим в Лефортово. Что потом и произошло.
Но там был даже следующий эпизод, когда в разработку вам отдали Бориса Абрамовича.
Да, потом 27 декабря мне и моим сослуживцам, полковнику Шибалину, майору Понькину и старшему лейтенанту Латышонку в их присутствии на совещании заместитель начальника управления Камышников поставил три задачи, одной из которых было, приказ убить Березовского. Прямо было сказано.
Прямым текстом.
Прямым текстом убить Березовского.
А как вы понимаете, зачем, чем это было вызвано, чем он им дорогу перешел?
Камышников прямо объяснил, зачем убивать Березовского. Он сказал, что в России есть люди, которые накопили большой капитал, что по мнению руководства, эти люди ведут страну не туда. И поэтому мы их судебными, легальным способом достать не можем, потому что они занимаются подкупом. Поэтому надо с ними расправиться следующим способом, то есть спасти Россию.
Угу.
Позже заместитель начальника отдела Енин в присутствии еще семи или восьми сослуживцев заявил, что я не думаю быть жида, обыкравшего пол России. Я в этот же день немедленно... И угрожал мне. Я в этот же день немедленно написал рапорт и... В ходе судебного расследования мои слова полностью подтвердились, в том числе и показаниями сослуживцев, которые присутствовали при этом. И я получил ответ о том, что Енин отдал на замечание. Но после этого он был назначен на вышестоящую должность.
Обычные дела.
Да-да.
Подтолкнули наверх.
Хорошо. У вас не получилось в прокуратуре. И тогда, как известно, вы пошли на следующий шаг. Очень необычный.
В октябре, когда дело было прекращено первый раз на наше руководство, понимая, что дело прекращено незаконно, я обжаловал это решение прокурора. И дело было возобновлено. После того, как дело было возобновлено, со мной начался торг. Прямой торг в ФСБ. То есть мне прямо сказали, мы тебя назначим на должность, в том числе вышестоящую, и дали мне при этом документ, который у меня здесь, в студии, что мы тебе предлагаем вышестоящую должность, но при этом ты должен молчать. То есть со мной начали торговаться. То есть я не должен ходить в прокуратуру, давать показания, не должен нигде выступать.
А должность соблазнительная была?
Вышестоящая. Если у меня должность была полковничья, то вышестоящая, я не знаю, может, генеральскую хотели дать. Но я при этом понял, что дальше... Молчать об этом уже нельзя, потому что с одной стороны проводили вышестоящую должность, а с другой стороны угрожали.
Вот я только хотел спросить, а не проще ли гораздо им было вас тоже там в подворотне?
На меня было нападение совершено, на меня и на мою жену. В конце мая было совершено нападение. Я об этом написал заявление, прокуратура разбиралась, ответ у меня есть. Мне объяснили, что это бытовой конфликт. Люди совершенно незнакомые напали на меня, я применял оружие.
Простите, люди, которые на вас напали, это было после вашей знаменитой пресс-конференции или нет?
Нет, это было после заявления в прокуратуру.
Хорошо, заявление в прокуратуру покончено, а следующий этап, на который вы решились, это очень серьезный, вы сделали шаг.
После того, как со мной начали торговаться, причем на самом высоком уровне в ФСБ, я понял, что с этими людьми уже разговаривать бесполезно. Я понял, что я нахожусь в организации преступной, где круговая порука. И после этого я принял решение вместе со своими сослуживцами, не я принял решение, а мы все вместе приняли решение, так будет правильно. И мы...
Сколько вас было там народу?
У нас было 6 человек. Там был полковник, два подполковника, майор, капитан и старший лейтенант. Два майора и старший лейтенант.
А, вот может поэтому было труднее с вами бы расправиться? Значит, потому что все-таки были люди. Ну,
причем да. Все люди, прошедшие горячие точки, все буквально до одного награждены правительственными наградами, за исключением старшего лейтенанта. И ровно через 10 дней после того, как я получил рапорт о том, что мне предлагают вышестоящую должность, мы, значит, вышли к общественности, вышли в Интерфакс и обратились к президенту, к парламенту, к общественности о том, чтобы назначена была комиссия общественная, парламентская, и разобрались с теми преступлениями, которые совершаются в Федеральной службе безопасности. Кроме того, мы понимали, что не существует контроля за Федеральной службой безопасности. И я хочу заявить еще раз. Если бы тогда, в 1998 году, то, что мы сказали, было расследовано объективно и гласно, то в 1999 году ФСБ дома бы не взорвало, и люди были бы живы.
Понятно. Ну, о взрывах домов мы поговорим немного позже. Сейчас
давайте выясним, что произошло после пресс-конференции, после того, как вы опубликовали свои, как бы, с их точки зрения, внутренние конфликты.
Значит, после пресс-конференции, буквально через несколько дней, на меня начали фабриковать уголовное дело. Буквально 2 декабря 1998 года в мое уголовное дело лег первый документ. 25 марта я был арестован. Незаконно.
В чем вас обвиняли?
Меня обвиняли в превышении должностных полномочий. А в принципе меня обвиняли в том, что я ударил человека, у него синяк величиной с копеечную монету. Ну так, значит, меня арестовали, посадили в Лефортово, это следственный изолятор ФСБ. 36 суток держали в одиночной камере,
что является нарушением закона.
Я объявил голодовку, но прокурор ко мне не приходил, хотя если человек объявил голодовку, обязан быть прокурор. Ко мне пришел, значит, уполномоченный по правам человека Миронов, который после встречи со мной вышел к журналистам и солгал в том, что я сознался, в том, что я, значит, признался виновным. Я считаю, он солгал, потому что такого не было. И адвокат, который ко мне пришел, услышал это интервью Мирона, он сказал: «Вы что, сознались?» Я говорю: «Нет». Даже следователь подтвердил, что такого не было. Значит, и я был оправдан судом. 26 ноября 1999 года я был оправдан судом, признан невиновным. Буквально на судебном заседании до его окончания я был второй раз незаконно арестован ФСБ совместно с главной военной прокуратурой. Еще месяц меня продержали в другом изоляторе, следственном изоляторе Бутырка.
Это следственный изолятор. В это время 2. Приходили офицеры, пытались сломать или убедить?
Да, со мной, значит, меня пытались допрашивать. Значит, офицеры главной военной прокуратуры, следователь, я отказался от дачи показаний. Ко мне приходил, значит, старший следователь по особо важным делам при генеральном прокуроре Данилов, которому я прямо сказал, что я считаю прокуратуру организацией преступной, и вам никаких показаний давать не буду, и разговаривать с вами не желаю. Несколько раз меня вызывали оперативные работники, в том числе начальник ГУИН по Москве, Волков, полковник.
Что это? Это ГУИ, что это?
ГУИН, это Главное управление исполнения наказания. На этих беседах мне пытались объяснить, что если, значит, вы понимаете, что у следователя всегда, если это дело развалится на вас, то у следователя всегда будет еще одно дело на вас. Намекали. Я сказал: знаете, я такие разговоры вести не желаю.
Простите, Александр, но первое дело вы рассказали якобы за что. А второй раз-то за что арестовали? Формально.
Ну, второй раз меня формально арестовали опять за превышение должностных полномочий и вменяли мне, что я вымогал 4 года назад 2 вагона, по-моему, зеленого горошка.
Так-так.
Все-таки фантазия работает, да.
На гарнира хватило бы надолго.
Да, и второе дело закончилось тоже ничем.
Второе дело Главная военная прокуратура прекратила сама. И в этот же день, это было в апреле 2000 года, и в этот же день на меня возбуждено было 3-е уголовное дело.
И тут уже ясно стало, что вас в покое не оставят.
Да, потому что по третьему уголовному делу я обвинялся в том, что на допросе я избил человека, который подозревался в изготовлении взрывных устройств и совершении серии взрывов. 8 машин взорвали, заминировали универмаг. Значит, этого человека допрашивали под видеозапись, причем допрашивал следователь ФСБ. Я в допросе не участвовал. Значит, ну, меня обвиняли в том, что я его избил на допросе. А допрос был снят на видеозапись. Видеозапись была уничтожена следствием, то есть я это расцениваю как уничтожение доказательств. И когда мне удалось добыть копию, мне было сказано, что если ты эту копию представишь в суд, тебя признают невиновным. Если тебя третий раз признают невиновным, больше мы с тобой возиться не будем, мы убьем твоего сына.
Вот я только хотел сказать, что поначалу с вами все-таки общались как со своим, как с офицером, который, может быть, не понимает обстановку, там гонорится, честь показывает слишком не по чину. Но вы постепенно выходили из как бы плеяды своих и уже становились откровенным врагом. И тут в тюрьме с вами могли сделать все, что угодно. Шильца заточка есть у многих там в камере.
Вы знаете, я когда почувствовал на себе вот как вот эта вся машина ГБшная раскатывает человека, я на себе это почувствовал. Я почувствовал, что я и моя семья в России оказались отлучены от государства. То есть государственная защита, государственная власть на меня не распространялась. Я понял, что в таком положении может оказаться любой. И я на всю свою службу, на всю свою жизнь оглянулся и посмотрел совершенно другими глазами. Я подумал, а зачем все это нужно? Зачем? Если такое может случиться с каждым. Я уверен, что сейчас в России власть может сделать все, что угодно с любым. То есть вот эта ГБшная система, которая сейчас пришла к власти, она может так расправиться с любым. От этого не застрахован никто. Начиная от бомжа уличного и заканчивая президентом России.
И так вы оказались тогда в Англии?
Да, вот после того, когда мне начались угрозы, после того, когда на одном из последних судебных заседаний, где решалась подследственность, где меня должны судить, а меня пытались незаконно судить не в Москве, тогда, когда председатель Московского окружного суда, генерал-лейтенант, сказал на вопрос моего адвоката, почему вы нарушаете закон, Конституцию, он сказал, ну что мы можем сделать, вы же знаете нашу систему. Тогда я понял, что в настоящее время в России суд – это фикция, что справедливого суда добиться невозможно. И в этом спектакле я не собираюсь участвовать.
Ну все же, Александр,
вас еще два раза оправдывали. Вот прямо вырвало, что называется.
Хором, да. Хором спросили мы. Вы оправдывали?
Я хочу отметить, что суд меня два раза оправдал. Это было, когда президентом был Ельцин. Это раз. Второе. Того судью, который меня оправдал, уволили с работы. И уволили из этого суда еще 7 судей. И председателя.
У вас был суд, естественно, без присяжных. Там, без
ну, естественно, суд без присяжных, были заседатели, офицеры.
Следующая песня, которую мы хотим предложить Александра Галича, показывает, что в России что-то меняется, а что-то не очень.
Мы давно называемся взрослыми и не платим мальчишеству дань. И закладом на сказочном острове не стремимся мы в дальнюю даль, ни в пустыне, ни к полюсу холода, ни на катере к этакой матери. Но поскольку молчание золото, то и мы, безусловно, старатели. Промолчи, попадешь в богачи. Промолчи, промолчи, промолчи. И не верь ни сердцу, ни разуму, для надежности спрятав глаза. Сколько раз мы молчали по-разному, но не против, конечно, а за. Где теперь крикуны и печальники отшумели, скинули с молода, а молчальники вышли в начальники, потому что молчание — золото. Промолчи, попадешь в первочи. Промолчи, промолчи, промолчи.
Песню вы это хорошо знаете, и мы ее увели, потому что, так сказать, То, что мы хотели этой песне сказать, уже сказано. Сейчас в беседе с нашим гостем Александром Литвиненко мы сделаем небольшой перерыв. Коллеги доложат свои рубрики. Татьяна Берг бросит взгляд на свои события недели.
Это еще одно прощание с традицией. К сожалению, теперь это случается нередко. Я думаю, что многие, в том числе так было со мной, многие, кто начинает учить английский язык, изумляются, узнав, что в нем корабль, любой корабль, женского рода. Mm-hmm. То есть, например, вот кто-то рассказывает, что увидел в море на горизонте корабль, и как-то хочет его описать, и говорит, она была такая красивая в лучах заката, что-нибудь
ужасно,
такое.
Это первое время это меня резало все время уши. И автомобиль, между прочим, тоже.
Тоже, иногда, не всегда. Корабль всегда. И вот постепенно начинаешь понимать, что для британцев корабль – это существо одушевленное, о котором просто нельзя сказать «оно». Причем корабли были женского рода не только в быту, но и во всех официальных документах. В частности, в бумагах всемирно известной страховой компании, точнее, ассоциации страховщиков «Ллойд». Эта компания уже 268 лет издает «Ллойдс Лист» – список страхуемых судов. И вот сейчас принято решение покончить с многовековой традицией. Отныне, сообщая данные любого судна, его будут называть «it».
То есть средний род.
Оно. Издатели объясняют эту реформу желанием идти в ногу со временем и вообще идти в ногу. Потому что в других странах, на других языках корабли среднего рода. Правда, при этом они благородно добавляют, что не видят ничего дурного, если в быту люди по-прежнему будут говорить «она». Это, дескать, уважаемая морская традиция. Ну, что называется, и на том спасибо. Но надо сказать, что идти в ногу со временем, меняя пол корабля, готовы не все. Королевский военно-морской флот Великобритании заявил, что Ллойд может делать, что хочет. А вот он, флот, по-прежнему будет применять по отношению к судам женский род. При этом любопытно, что военным кораблям здесь принято давать мужские имена. Например, «Железный герцог» или «Ланкастер». И тем не менее, эти корабли остаются особыми женского пола. Представитель военно-морского флота, надо сказать, выступил с очень невоенным и трогательным заявлением. У кораблей, сказал он, есть душа. А женского рода они, потому что, как меня учили когда-то, сказал он, когда-то на суда женщин не пускали. Так что сам корабль был как бы единственной женщиной на море. И с ним обращались уважительно и любовно. Но и еще один резон, это все он говорит, суда всегда очень дорого стоили. Тоже понятно. Но если говорить серьезно, оказывается, есть масса теорий насчет того, почему суда женского рода. Согласно одной из них, например, все дело в том, что когда-то корабли посвящали богиням. Но мне лично больше всего нравится теория, которая утверждает, что моряки считали, что суда – это их матери. Ну вот и получается, что теперь у нас матери среднего рода.
Это как у Гоголя. А невесте передайте, что она подлец.
Да, да, да.
Юбилейные памятные даты предстоящей недели напомнит Леонид Владимирович.
6 апреля 1812 года, 190 лет назад, родился незаконный сын помещика Ивана Яковлева и немецкой гувернантки, названной Александром. Под немецким псевдонимом Герсон, что примерно означает «сердечный», он стал известным писателем и, возможно, самым влиятельным российским эмигрантом XIX века. Герцен выехал из России в 35-летнем возрасте. Он основал вместе с польскими изгнанниками свободное русское издательство в Лондоне, а после смерти Николая I и восшествия на престол либерального Александра II стал издавать журнал «Полярная звезда», затем «Голоса из России» и, наконец, в 1857 году газету «Колокол», выходившую 10 лет. «Колокол» широко читали в России не только либерально настроенные инакомыслящие, но подчас и министры. Герцен полемизировал с Чернышевским и Добролюбовым, но сотрудничал с анархистом Бакуниным. Его воззрения неоднократно менялись. Чтобы их проследить, лучше всего взять прекрасную книгу Герцена «Былое и думы». 7 апреля 1927 года, 75 лет назад, президент корпорации American Telephone and Telegraph Гиффорд впервые продемонстрировал, чтоб вы думали, видеотелефон. В 27-м году. Этот аппарат и сейчас еще не очень в ходу. И в 90-м году в Японии он экспонировался как новинка. Я присутствовал на этой демонстрации. Оказалось, новинка-то не очень новая. И еще одна годовщина в том же роде. 8 апреля 1947 года, 55 лет назад, в знаменитой исследовательской лаборатории телефонной компании Bell под Нью-Йорком начал действовать первый сотовый телефон. Распространились эти телефоны лишь почти полвека спустя, ну, из-за необходимости создавать сеть приемно-передающих станций, без которых сотовый телефон работать не может. 9 апреля 1912 года, 90 лет назад, родился Лев Зиновьевич Копелев, писатель, ветеран войны, потом заключенный в спецлагере, или шарашке, как эти лагеря называли. Там Копелев долго сидел вместе с Солженицыным. В 1962 году он передал редактору «Нового мира» Твардовскому рукопись «Одного дня» Ивана Денисовича. И над Россией взошла крупнейшая литературная звезда. В романе «В круге первом» Солженицын вывел Копелева под именем Рубина, человека кристально честного и смелого, но не самого умного и воображавшего, что даже в лагере он работает на пользу социализму. В 1980 году я познакомился со Львом Копелевым, эмигрировавшим в Германию. В первый же день общения с этим добрым седобородым гигантом я вновь понял, насколько талантлив Солженицын. Передо мной был живой Рубин, хотя и разочаровавшийся в советском строе, но все еще наивный, прекраснодушный социалист. До самой своей недавней кончины он только и делал, что помогал людям. 10 апреля 1907 года, 95 лет назад, первый министр России Петр Аркадьевич Столыпин произнес свою самую знаменитую думскую речь. Он изложил проект земельной реформы. Сказал, что нужен упорный труд, продолжительная черная работа, как он выразился, что разрешить земельный вопрос нельзя, его надо разрешать. В той же речи Столыпин заявил о левых радикалах. Им нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия. Теперь давайте почитаем хорошие стихи. «Мне кажется, со мной играет кто-то. Мне кажется, я догадалась, кто. Когда опять усмешливо и тонко мороз и солнце глянули в окно. Во всем ловлю таинственные знаки. То след примечу, то заслышу речь. А вот и лошадь запрягают в санки. Коль ты велел, как можно не запречь? Влетаем в синеву и полыхание, перед лицом мах мощной седины. Но где же ты, что вот твое дыхание, в какой союз мы тайный сведены? Как ты учил, так и темнеет зелень, как ты любил, так и поют в избе. Весь этот день твоим родным изделием, хоть отдан мне, принадлежит тебе. А ночью под угрюмо-голубою, под собственной твоей полулуной, как я глупа, что плачу над тобою, настолько сущим, чтоб шалить со мной. 10 апреля 1937 года, 65 лет назад, родилась пленительная поэтесса, автор прочитанных отрывков и нескольких стихотворных книг Белла Ахатовна Ахмадулина. Дай ей Бог здоровья и долголетия. Уже почти 20 лет назад она написала: «Я здесь давно, я приняла уклад соседств и дружб и вспыльчивых объятий, но странен всем мой одинокий взгляд и непонятен род моих занятий».
Спасибо, Леонид Владимирович. От высокой поэзии к страшной прозе, к книге, которая лежит передо мной, «Взрывая Россию», Юрий Фельштинский, Александр Литвиненко. Книга была опубликована частями в газете «Новой газете».
Ну, в «Новой газете» в августе была опубликована эта книга.
Поэтому, в принципе, люди знают вообще, о чем речь в вашей книжке.
В августе прошлого года.
Да. Я ее тут простудировал внимательно, и, конечно, картина вырисовывается глобальная и совершенно устрашающая. Начиная от отстрела и, так сказать, ликвидации всяких следователей, честных людей, которые пытаются какую-то законность ввести во все это дело, до развязывания чеченской войны, взимания чудовищных взяток, создание сети, потом агентской в Чечне, которая занимается похищением людей, и так далее, и тому подобное, в общем, преступления не с числа. Вы все эти документы, которые вы с собой вот сюда привезли на Запад, и часть которых еще, видимо, обрабатывается и будет опубликована, каким образом все это случилось? Потому что достаточно секретные все эти бумажки.
Вы знаете, часть информации, естественно, конечно, была получена мной и в процессе моей службы, часть информации мне удалось добыть. Часть информации удалось добыть от других сотрудников ФСБ, сотрудников уголовного розыска, сотрудников милиции, сотрудников налоговой полиции. Часть информации была добыта из открытых источников, а потом проверена. И, естественно, об этом, обо всем было написано. Но при этом я хочу заметить, что вся эта информация не является государственной тайной. Потому что по закону о государственной тайне информация о преступлениях, о коррупции должностных лиц, о чрезвычайных происшествиях, при которых могут погибнуть большое количество людей, секретной быть не может.
Но тем не менее, то, что люди вам давали эту информацию, означает как-то, что, значит, достаточно много таких людей, как вы, которые сидят вот в расследственных каких-то органах, и которые вот так же, грубо говоря, переживают все происходящее, как вы?
Да, я скажу, в ФСБ, и в милиции, и в налоговой полиции достаточно много порядочных, честных ребят, которым, конечно, тяжело все это видеть. И, естественно, та расправа, которая была надо мной, естественно, она имела еще показательный характер, так сказать. Они показывают, так будет с каждым. Естественно, они же боятся, что найдутся еще люди, которые откажутся выполнять приказы, которые будут, значит, предадут все это гласности. И вот когда мне вот сейчас недавно пытались вручить повестку якобы с российского консульства здесь, я написал заявление в полицию о том, что ко мне приходили неизвестные люди. И адвокат мой, Джордж Мэнсис, лондонский, он написал жалобу в хоум-офис и прямо указал, что мы... Министерство внутренних дел Англии, он прямо указал, что мы это расценим как оказание давления.
А что, какого рода повестку вам вручали?
Я этой повестки не видел. Ко мне приходили...
Вы же узнали из газет?
Из газет узнал, да. Повестка якобы явиться на допрос к следователю. Mm. Но все прекрасно понимают, что я имею политическое убежище в Англии, что в Россию я сейчас не поеду. И следователь, который ведет мое дело, он ежедневно почти общается с моими адвокатами в Москве. И он мог бы это сделать через адвокатов. Это, я считаю, было... очередная политическая провокация ФСБ в отношении меня.
Значит, не продолжают в Москве заниматься вашим делом? Оно не,
да,
не
продолжают
закрыто.
Заниматься. Сейчас, я так понимаю, у них умысел, преступный умысел, значит, осудить меня заочно. Угу. Вот, потому что с 1 июля уже заочные суды в России отменены. Они хотят успеть к 1 июля осудить заочно, как они, в принципе, этого не скрывают.
И тогда уже обращаться как с преступником, находящимся за границей.
Ну да, но они заблуждаются. Если им даже удастся меня осудить заочно, вот я так понимаю, в ФСБ уже решили, что меня осудят. Не в суде, а в ФСБ они решили. И они не скрывают этого. И мы этот суд, это судебное решение обжалуем в Страсбург. Им придется принести туда все документы, на основании которых они пытаются меня сделать уголовником. И я уверен, у меня нет никаких сомнений. Я ведь ни в чем не виноват. Страсбург отменит это решение.
Но происходящее с вами лично, естественно, является следствием того, что вами опубликовано. А то, что вами опубликовано, имеет колоссальную взрывную силу в долгосрочном и даже и в краткосрочном плане, потому что то, что вы опубликовали, будет, так сказать, в памяти народной. И как только зашатается нынешняя структура, как только появится рычаг, люди начнут расследовать, что же произошло. Кто же убил 300 с лишним человек, или сколько, какая там статистика этих взрывов домов?
Ну, значит, при взрывах домов пострадал, был убит около 300 человек, причем был убит 21 ребенок, около 500 получили ранения.
Никогда, мне кажется, еще в истории государства не было такого прецедента, такого случая, когда собственная секретная полиция умышленно уничтожает своих граждан. Во всяком случае, это то, что утверждается в вашей книге.
Вот.
И у
это
вас,
надо, да, все-таки оговорить, да, разумеется. Это так говорится в книге. Это еще, так сказать, это обвинение, которое,
ну,
брошено.
Да, да. Но я скажу, что я имею прямые и косвенные доказательства того, что ФСБ взорвало дома. Я имею прямые доказательства того, что ФСБ заминировало дом в Рязани и пыталось совершить там взрыв. То есть было покушение на террористический акт. В чем заключаются эти доказательства? Именно доказательство того, что там был не гексоген, не сахар, а гексоген, что там было не имитационное взрывное устройство, а боевое, настоящее. Я имею доказательство того, что это взрывное устройство и взрывчатку, три мешка, в подвал жилого дома заложили сотрудники ФСБ и сделали это по указанию руководства.
Любопытно мне было узнать в беседе с вами, что неудавшийся Рязанский взрыв был пятым по счету, то есть до того четыре дома взорвали. И что на пятом произошла осечка, и взрывы после этого кончились вообще.
Да, после этого дома больше не взрывали.
Более того, неудавшийся Рязанский взрыв был предметом широких очень обсуждений, и все это было вынесено, скажем, на телевизионные передачи. И по совпадению, или, может быть, совсем не случайно, у этих телевизионных организаций после этих передач начались крупные неприятности и начались стратегические движения по смене руководства и по смене владельцев этих.
Вы знаете, ФСБ заявляет, что это были учения. Но если это учения, то посмотрим, значит, результат этих учений. Результатом этих учений оказалось закрытие двух телевизионных каналов. Фактически сейчас идет к закрытию, к разорению «Новой газеты». Результатом этих учений оказалось, что избиты были два человека, которые организовывали показ фильма об этих взрывах. Значит, один был человек избит, организатор, это тот, кто организовал показ фильма в Санкт-Петербурге, и был избит человек в Перми. Результатом этих учений является подбрасывание наркотиков и попытка фабриковать уголовное дело против журналиста Баданова в Рязани, который согласился помочь французским телевизионщикам, которые снимали фильм по книге. Результатом этих учений стало стало преследование господина Лозинского, который возглавлял в Рязани правозащитную организацию и пытался разобраться в истине, и был вынужден эмигрировать в Америку после угроз. Результатом этих учений стало преследование Павла Волошина, журналиста «Новой газеты». И не заканчиваются эти преследования. Трепашкин дал интервью французским телевизионщикам, которое не вошло в фильм, но у нас кассета с записью есть. Так вот, после этого интервью на Трепашкина было возбуждено уголовное дело. Подброшен патрон в квартиру, какие-то документы. А вот недавно, после того, как я написал заявление Юшенкову, депутату Государственной Думы, с просьбой защитить Трепашкина, Трепашкина и его жену допрашивали в ФСБ.
То есть у них работы достаточно заметать собственные следы, если, так сказать, с вашей точки зрения.
Ну, в принципе, вот я вам факты изложил, назвал фамилии людей. Вот, мы в прямом эфире. Я так понимаю, большое количество людей эту передачу будут слушать. Я думаю, будут слушать некоторые ее руководители ФСБ. Они могут ответить, было такое или не было.
Меня в вашей книге поразило многое. Те факты, которых я раньше не знал. Скажем, ну, эти громкие убийства. Убийство Листьева и убийство главной Галины Старовойтовой, которая была у нас здесь гостем.
Два раза.
Да, и которую мы очень хорошо знаем и любили очень. И след ведет тоже в ту же самую сторону.
Вы знаете, конечно, находясь в Англии, сложно вот собирать доказательства, но мы их все равно собираем, нам удается их собирать, нам помогают люди, в том числе, которые находятся в России, я не хочу называть их фамилии. Mm-hmm. Вот я хочу сказать, что вот у нас доказательств, у меня доказательств о том, что ФСБ взорвало дома, больше, чем у американцев, что Бен Ладен оказал на не меньше, реально сказать, не меньше доказательств, что Бен Ладен организовал террористическую атаку в Нью-Йорке и в Вашингтоне. Но при этом американцы зашли в Афганистан и стали добывать дополнительные доказательства. Так вот я вам скажу, когда террористы не будут сидеть в Кремле, в ФСБ, когда в России появится независимый суд и независимый следователь, то у преступников не будет никаких шансов оправдаться в суде. Никаких. При том, что суд, я считаю, должен быть гласный, открытый, вплоть до того, что должен быть прямой репортаж из зала суда, чтобы весь народ это видел. У террористов, которые будут на скамье подсудимых, должны быть самые лучшие адвокаты. может быть, даже не только российские, а любые адвокаты. То есть со всего мира, сильнейших адвокатов, экспертов пусть найдут. И я вам скажу, у них не будет никаких шансов оправдаться.
Вот вы приехали сюда, оглядывая свою жизнь, так сказать, оглядываясь назад и оглядывая свою жизнь. Как вы считаете, что есть в вашем рассказе две тенденции? С одной стороны, честные люди, которые не хотят мириться с распространением организованной преступности на личном, на индивидуальном уровне, и расползающаяся структура ФСБ, срастающаяся с преступными группировками, массовый отстрел там друг друга, предательство, убийство, вообще чудовищный совершенно клубок, который, по сути дела, осуществляет власть. Как с вашей точки зрения может дальше сценарий развиваться? Вообще, что может в стране произойти? Сумеют ли приличные люди как-то отстоять свою позицию?
Вы знаете, я вам хочу сказать, что первое, что ФСБ, оно не сформировалось. То есть ФСБ это в принципе КГБ. Там ведь фактически ничего не изменилось, только название поменяли. А КГБ это была террористическая организация, и есть доказательства того, документы, что они занимались всегда терроризмом. Второе. В России, я считаю, сейчас очень серьезный этап. То есть тоталитарная власть может существовать в двух формах. Фашизм и коммунизм. Коммунизм у нас уже был. Теперь мы сейчас, я считаю, идем к фашизму. Россия идет к фашизму. И вот если сейчас это не остановить, сейчас, вот я в 98-м году говорил, если вы сейчас не проверите, если вы сейчас не остановите, будет беда. Беда настала. Вот сейчас я опять говорю, сейчас у нас 2002 год, я говорю, если сейчас их не остановить, в России будет фашизм, и еще будет большая кровь. Будет распад государства, если сейчас их не остановить.
Но есть ли силы в обществе? Если структуры, которые могут противостоять законспирированной тайной организации, на которую фактически нет управы. Из ваших же рассказов, когда начальник отдает подчиненному приказ убрать того или иного, значит, что закон на этот отдел в данный момент не распространяется. У них, как у агента 007, лицензия на убийство. Да, так в Англии лицензии выдают, а в России эти лицензии даже не нужны.
Знаете, есть такое выражение, всех не перестреляйте. Извините, что я его применяю, это раз. Второе, конечно, я считаю, здоровых сил есть в России. Вот создана недавно была партия, значит, «Либеральная Россия». Там, насколько вот я читал в прессе, 20 тысяч членов этой партии. Вот, так что, естественно, есть активность. Не все люди боятся, я уверен в этом. Конечно, это будет сложный этап, это сложно будет движение, но я все-таки не думаю, что в России победит фашизм. Я не думаю.
Ну, слава Богу.
Я все-таки надеюсь на лучшее.
Давайте так скажем. Да. Этап тяжелый. Но этот этап после коммунизма, когда страна была просто до основания разрушена внутри каждого человека, этот этап все-таки должен завершиться выздоровлением. Как вы думаете?
Я поднимаю бокал именно за это. Хочу закончить музыкальным отрывком. Эта песня называется «Live and Let Die». «Живи и дай умереть другим». Из фильма, конечно же, о Джеймсе Бонде. Спасибо, друзья. До встречи.
Спасибо.
When you were young and your heart was an open book, you used to say, live and let die.